23 мая 2030 года, условно. Шаровое скопление звезд в неизвестной области пространства. Борт тяжелого крейсера «Чунцин».
Голос биопроцессора дал о себе знать на вторые сутки после того, как корабль Виктора прошел через портал старших. Самостоятельно он активировался крайне редко и только в исключительных случаях. Видимо, сейчас именно такой случай и наступил.
«Человек, ты в мире Орды».
«Очень информативно», — с сарказмом в голосе ответил Виктор. «А поподробнее можно?» На самом деле заявление голоса его сильно заинтересовало. Сразу после появления в этом странном шаровом скоплении Вершинин попытался идентифицировать ближайшие звезды с помощью внутреннего интерфейса. Раньше ему это удавалось без особого труда. Стоило лишь внимательно всмотреться в изображение светила на тактической голограмме, и процессор немедленно выдавал информацию о спектральном классе звезды, ее планетной системе, государственной принадлежности и еще массе полезных параметров. Здесь же ничего подобного не происходило. Похоже, в базе данных процессора просто не содержалось никакой информации об этом звездном скоплении.
«Более подробная информация отсутствует».
Голос, как обычно, не обратил на сарказм Виктора никакого внимания.
«По косвенным данным, именно отсюда тысячи лет назад Орда вторглась в нашу галактику. До вас попасть сюда никому не удавалось. Даже предки старших не смогли этого сделать. Порталы, через которые Орда прошла в наш мир, оказались односторонними. Несмотря на все предпринятые попытки, старшие так и не смогли проникнуть в это пространство».
«И сейчас ты, конечно же, скажешь мне, что я должен тут все разведать, вернуться назад и во всех подробностях доложить об увиденном вашему самому главному старшему», — усмехнулся Виктор.
«Все-таки ты глуп, человек»,
— невозмутимо ответил голос.
«Ты никому ничего не должен, если, конечно, сам не считаешь иначе. Внедряя в твою голову процессор, никто не спросил тебя, хочешь ты этого или нет. А значит, и никаких обязательств перед старшими у тебя быть не может. Странно, что носитель, сумевший развить процессор до второй ступени интеграции, не способен самостоятельно прийти к столь простым выводам».
«Это я так шучу, не обращай внимания», — ответил Виктор, слегка озадаченный заявлением голоса. «А теперь будь добр, объясни мне, что Орде понадобилось у нас?»
«Этого выяснить не удалось. Ни одного живого пленника захватить не получилось. Живых существ в составе Орды просто не было. Только роботизированные боевые единицы, управляемые искусственным интеллектом».
«Что-то мне это напоминает». В мозгу Виктора зародились неприятные подозрения. «А это Орда и Кронсы, случайно, не родственники?»
«Нет, но определенная связь между ними имеется. Кронсы были намеренно созданы похожими на боевых особей Орды».
«Кем созданы?»
«Сам догадайся, человек. У тебя уже вполне достаточно исходных данных. Формально я могу сообщить носителю эту информацию только на третьей ступени интеграции, но ведь думать самостоятельно я тебе запретить не в состоянии».
Виктор запомнил слова голоса, но на серьезные размышления о природе кронсов у него в тот момент не было ни сил, ни времени. Перед ним стояла совершенно другая задача, решением которой он и собирался заняться. Как обычно, вытянуть из голоса что-то сверх того, что он сам хотел сообщить, оказалось крайне сложно. Спрашивать его о том, как найти сумрак, было совершенно бессмысленно. Голос никогда не давал советов и рекомендаций по конкретным ситуациям. Судя по всему, он этого просто не умел. Обнаружить авианосец крыльев Лея, а точнее принять сигнал, оставленного им гипермаяка, удалось на четвертый день систематического прочесывания шарового скопления. Птички весьма разумно рассудили, что торчать на одном месте нет никакого смысла, но и гонять корабль без всякой цели от звезды к звезде тоже глупо. Поэтому в каждой точке выхода из прыжка они оставляли маяк, излучавший аварийный сигнал и при необходимости способный послужить ретранслятором. В конце концов сработала теория вероятности, и один из маяков оказался в зоне уверенной связи с легким крейсером «Волк-114». Отряд объединился, и это не могло не радовать. Вот только к своей главной цели Вершинин пока продвинуться так и не смог. Сумрак молчал, и это заставляло Виктора нервничать все сильнее. Корабли, прошедшие вслед за ним через портал, не имели возможности подготовиться к длительной поисково-спасательной операции. Они только что вышли из тяжелого боя, в котором истратили значительную часть боекомплекта. Запас топлива тоже был конечен, а значит, ресурсов для полноценного поиска пропавшего корабля могло и не хватить. Кроме того, не стоило забывать, что даже обнаружив сумрак, отряду еще предстояло как-то вернуться назад в свой мир. А судя по тому, что рассказал голос, это могло стать весьма непростой задачей. Решив, что пора посоветоваться с союзниками, Виктор собрал совещание по гиперсвязи. «Мы оказались в непростой ситуации», — обратился он к командирам кораблей. «Боюсь, нас забросило куда-то столь далеко, что без стационарного портала вернуться мы не сможем».
«Ты что-то знаешь об этом месте, подполковник?»
Геррен скорее констатировал факт, чем задал вопрос. «К сожалению, совсем немного. Скажем так, у меня есть основания полагать, что это не наш мир. Боюсь, для возвращения домой нам понадобится такой же портал, как тот, что забросил нас сюда. Других способов возврата не существует».
«Другой это мир или нет, не так важно»,
— чуть качнул крыльями командир авианосца.
«Наши сканеры в любом случае не видят ни одной знакомой звезды, а значит, мы не сможем определить направление для возвращения. В это трудно поверить, но если считать приборы исправными, то за пределами звездного скопления нет вообще ничего, только межгалактическая пустота. Причем других галактик тоже не видно. На пределе чувствительности сканеров что-то есть, но детали разобрать невозможно, да и нет смысла. Мы туда все равно не долетим. Не хватит не только топлива, но и наших жизней».
«Командир Цхаш совершенно прав»,
— поддержал Флея полковник Лян.
«Выбора у нас нет. Искать способ вернуться мы должны здесь, внутри скопления. Впрочем, эта задача вполне сочетается и с поисками сумрака. Он ведь не мог исчезнуть просто так, без всякой причины. А значит, у нас есть шанс найти здесь что-то уцелевшее в процессе тотальной зачистки, устроенной в этом скоплении кем-то очень сильным и крайне целеустремленным. Нужно определиться с тактикой поиска».
Геррант, не слишком любивший абстрактное рассуждение, предпочел вернуть разговор в практическое русло.
«В арсеналах всех кораблей у нас имеется 90 маяков ретрансляторов. Этого, как вы понимаете, совершенно недостаточно для выстраивания полноценной поисковой сети. В лучшем случае в каждый момент времени мы сможем охватить ей до 5% объема скопления. Сеть можно перемещать»,
— пожал плечами командир Чунцина.
«Маякам не обязательно стоять на одном месте. Постепенно двигая их внутри скопления, мы примерно за месяц обследуем его полностью. Если допустить, что сумрак потерял возможность совершать гиперпереходы, но сохранил систему гиперсвязи, этот подход должен сработать».
«Слишком зыбкое предположение», — с сомнением в голосе возразил Виктор. «Гипермаяков на сумраке нет. Значит, рассчитывать экипаж может только на штатную систему связи. Мы должны учитывать разные варианты. Если их передатчик неисправен, то поиск ничего не даст».
«Боюсь, при таком раскладе у нас в любом случае крайне мало шансов»,
— недовольно прорычал Геррант.
«Посетить 4000 звезд и обследовать десятки тысяч планет и астероидных поясов — непосильная задача для 4 кораблей».
«В ангаре «Сумрака» есть скаут, у которого имеется свой передатчик. Кроме того, корабль оснащен 4 автоматическими зондами для внутрисистемной разведки», — напомнил Виктор. «Если вышла из строя основная система связи, они могут использовать их в качестве аварийных маяков. Дальность связи у скаута и зондов, к сожалению, невелика, но за четверть светового года мы их сигнал услышим, так что заглядывать под каждый камень, скорее всего, не придется».
«Это все равно потребует посещения каждой звезды»,
— задумчиво повел крылом Цхаш.
«По 1000 звезд на каждый корабль. Топлива хватит в лучшем случае на 10-ю часть задуманного. Значит, слепой поиск мы позволить себе не можем. Нужен критерий отбора наиболее перспективных звезд, иначе все будет зря».
Взгляды командиров кораблей скрестились на Викторе. Именно он должен был принять решение, какие звезды проверять, а какие оставить в стороне. Союзники были готовы помочь генералу Вершинину в его поиске, но отвечать за сделанный выбор ему в любом случае предстояло самому.